Ровно год назад, вот в это время, у нас была такая серия проповедей, мы ее называли «Христос в Ветхом Завете». И когда-то мы вспоминали такого проповедника 19 века Спержена, который сравнил Библию со дворцом. Он говорит, Библия подобна дворцу, состоящему из 66 комнат. И хозяина дворца, Христа, можно найти в каждой комнате. Где-то его нужно поискать, где-то его можно найти сразу. И вот год назад мы искали Христа в Ветхом Завете, потому что вся Библия говорит о Христе. Но мы пропустили одну книгу, и сегодня во время вечери мне хотелось бы найти Христа в одной книге Ветхого Завета, книга чисел. В этой книге найти Христа и посмотреть на эту историю, как она нам объясняет Евангелие. Давайте посмотрим. Нам даже не надо будет искать Христа, его уже нашли там. И нашел его апостол Иоанн. Он нашел Христа в этой книге, в книге чисел, и нам нужно лишь посмотреть на это Евангелие, как та история связана с тем, что произошло на кресте. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, эти слова Иоанн сказал во время разговора с фарисеем Никодимом. Он сказал такие слова. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот что написано в книге чисел. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий, ужаленный, взглянув на него, останется жив». Такая история, которая произошла с израильским народом. Когда человек был укушен змеем, этому человеку нужно было посмотреть на этого змея, которого сделал Моисей, вознес над станом, и такой человек исцелялся. Иоанн говорит, что это был прообраз того, что произошло на кресте. Это реальная история, которая произошла с евреями, она о нас с вами. Она напоминает нам, в чем же суть Евангелия. В той истории укус змеи был смертелен. Говорят, страшно быть укушенным змеем, потому что говорят, что просто закипает кровь. У человека начинается агония, и он умирает. Почему в пустыне змеи напали на народ? Это было наказание от Господа за то, что народ постоянно отвергал Бога. Народу не нравилось тот путь, который выбрал Бог. Народу не нравилась та пища, которую давал им Бог. Народу не нравилось, как Бог заботился о них в пустыне. Народу не нравилось ничего, что делал Бог в пустыне, как Он о них заботился. И народ в очередной раз возроптал на Бога. Фактически это был бунт. В этом они показали свое неверие и бунт против Бога. И Бог послал такое наказание змеи. И вы знаете, что они были везде, от них невозможно было избавиться. Но ребенок мог пойти куда-то погулять, подумать, что это палка, а взять змею. Человек мог случайно наступить на нее. Ночью, когда люди спали в шатре, змея могла туда заползти. И уже к этому моменту много людей в пустыне умерло от этих змей. И невозможно было найти противоядие, его не было. И поэтому укус змеи был смертелен. Но Иоанн говорит, что это прообраз, это история реальная о нас с вами. О том, что когда первые люди нарушили заповедь Бога и грех вошел в мир, каждый человек в своем сердце, в своей грешной природе, он бунтует против Бога. И яд греха есть в сердце каждого из нас. И Писание говорит, что возмездие за грех – это смерть. Когда мы проезжаем мимо кладбища, это хороший памятник, который напоминает о яде греха в сердце каждого человека. О том, что каждый человек, он поднял бунт против своего Творца, и его ждет наказание. И точно так, как тогда в пустыне сразу можно было увидеть этого человека, который укушен змеем. Были симптомы, и по этим симптомам можно было узнать, все, этого человека укусила змея, яд смертелен, нужно быстрее бежать, быстрее смотреть на этого медного змея, которого вознес Моисей. Точно так же мы можем в нашем мире увидеть симптомы яда греха в сердце каждого человека. И этих симптомов много. Я просто прочту, например, послание к римлянам, первую главу, где Павел перечисляет эти симптомы. Послушайте, как он говорит о нашем мире и о каждом человеке, который отверг Бога. Павел говорит так. «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Посмотрите, это печальная картина нашего мира, которая говорит, вот они плоды, вот они симптомы того яда греха, который вошел в мир через первых наших прародителей, когда они сбунтовались против Бога. И эта картина мира, она ужасающая. Она говорит о том, что болезнь человека смертельна. И человек, ему нужно будет отвечать перед Творцом за свою жизнь. И точно так и там люди понимали, что никакие отравы, никакие приправы, никакие средства не помогут. Нужно искать это средство. И второе, что мы видим, Бог дал это средство. Это было средство божественного происхождения. И сказал Господь Моисею, он сам выбрал средство спасения. И какое? Нужно было взять... Это даже не был настоящий змей. Это был змей из меди, там дальше описано. Из меди, которую Моисей должен был прибить к древку и вознести в центре стана, чтобы народ видел. Это божественное средство. Ничего другого не помогало. Люди могли спрашивать друг у друга, может быть, есть какая-то приправа, какие-то снадобья, может быть, какая-то вакцина. Ничего не помогало. Единственное средство – с верой посмотреть на этого медного змея. Интересно, что Бог не сказал Моисею, послушай, сделай, Моисей, много змеев. Много. Ну, народа-то много. Около 2 миллионов. Сделай хотя бы сотню таких змеев, чтобы в каждом районе, там, запад, юго-запад, восток, север, везде поставить этих змеев, и где человеку удобно, пусть он туда идет, и там исцеляется. Змей был один. Один. И вы знаете, в этом ведь суть Евангелия. Вся Библия от первой книги до последней говорит, есть только один путь спасения. Один. И этот путь спасения – божественное происхождение. Бог сам этот путь выбрал. Бог сам этот путь указал и дал нам откровение. Вспомните первый мир, когда первый мир был наказан потопом. Спастись можно было где? Во многих местах. Спастись можно было только в одном месте – в ковчеге. Бог дал народу путь спасения, но он был только один. Вспомните праздник Рождества. Он тоже напоминает нам об этом. Это был путь спасения, божественное происхождение. Бог послал своего Сына, и написано, родился Спаситель, который спасет народ свой от чего? От грехов. От грехов, от яда греха нет другого Спасителя. Бог не послал много спасителей. Один родился в Израиле, другой в Америке, третий в Белоруссии, четвертый еще где-то. И там, где удобно, туда ищи Спасителя. Нет, Спаситель был один. Потому что от греха есть только один путь спасения. И вы знаете, апостол Павел в послании к Галатам говорит такие слова. Если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Фактически он говорит так. Если есть хоть какой-то еще один путь спасения, кроме Христа, например, через дела закона, то тогда Бог напрасно послал своего Сына на смерть. И это еще раз говорит, что нету другого пути. Невозможно спастись ни через дела закона, ни через Будду, ни через Мухаммеда, ни через какую-то другую религию, которых, говорят, каждый день новые и новые появляются. Но нет, если бы был хоть один путь спасения, Бог указал бы нам в Писании. Тогда Христос не заявлял бы так категорично «Я есть дверь». Если была бы хоть еще одна дверь Царствия Небесное, Христос бы так не сказал «Я есть дверь». Если бы был хоть еще один путь в Царствие Небесное, Христос бы никогда не сказал «Я есть путь». И когда Христос так говорил «Я есть дверь, я есть путь», фактически Он говорил «Только Я есть путь, только Я есть дверь». И поэтому, смотрите, эта история, она объясняет Евангелие. Один змей. Можно было посмотреть, исцелиться, только посмотрев на этого змея. И есть только один путь спасения Евангелия. Это только через Христа. Одна дверь, один путь, одна надежда. Интересно, что змей был сделан из меди. Это не драгоценный металл. Можно было бы сделать всего из серебра или из золота, как они сделали золотого тельца. Но медный змей не привлекал с собой ничего. Там не было ничего привлекательного. Когда люди смотрели на него, это был не драгоценный металл, медь. Но интересно, как пророк Исаия описывает за 700 лет пришествие Мессии, какими словами он пророчит, что он говорит о Божьем Сыне, как он придет. Исаия говорит такие слова. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Точно так же было в той истории. Не было ничего привлекательного в этом медном змее. Ничего. Но в этом-то и есть мудрость Евангелия. И своим Евангелием Бог посрамил мудрость мира, потому что только во Христе спасение, только в нем одном благодать, о нем вся Библия, а о нем поют все небожители. И вы знаете, людям на земле нужно было вот за этой человеческой плотью увидеть божественное происхождение, увидеть славу Христа. Не просто плотника из Назарета, не просто сына Иосифа, не просто пророка, а Сына Божьего. И вы знаете, у меди есть такое удивительное свойство – сиять на солнце. Я вспоминаю в армию, когда нас заставляли чистить пряжки медные, чтобы они сияли на солнце. И в этом и есть сияние Евангелия. Вы знаете, пуритане, они сказали так: если бы собрать все вместе все звезды на небосклоне, то сияние Христа затмило бы даже все звезды. И поэтому в этом медном змее не было ничего привлекательного, и с другой стороны, с божественной точки зрения, нужно было верой увидеть вот это сияние Евангелия, которое мудрость мира не познала, и Бог посрамил мудрость мира. Потому что вспомните, как в первом веке люди воспринимали Евангелие. Павел говорит: мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, глупость, безумие. А один человек когда-то в истории умер на кресте, и через это спасение всем людям, его смерти достаточно для прощения всех грехов. Ну, как-то все это неправдоподобно. Мы в среду, когда разбирали книгу «Исход», я такую там историю рассказал, когда один мальчик ходил в воскресную школу, родители были неверующие. И вот он как-то пришел домой, и мать спрашивает: ну, чему вас там учили в воскресной школе? А он говорит: ну, рассказывали историю, как Моисей вывел народ из Египта. И мать спрашивает: ну и как он его вывел? Ну и мальчик рассказывает: ну, говорит, евреи подошли к морю, фараон с войсками стал гнаться за ними. Они сделали такой большой мост через море, перешли по этому мосту, а когда уже пошел по мосту фараон с войском, налетели самолеты, разбомбили мост, и все погибли. Мать хоть и не читала Библию, говорит: слушай, ну что-то это неправда. Наверное, не так было. И мальчик сказал: если я тебе расскажу правду, как было, ты тем более не поверишь. И в этом суть Евангелия. Когда мы рассказываем Евангелие, люди в первом веке над апостолом Павлом смеялись в Афинах Ареопаге, когда он рассказывал о спасении во Христе. Безумие, глупость. Но скажите, в пустыне вы когда-нибудь слышали, чтобы так исцелялись от змей? Когда-нибудь в мире, где-нибудь кто-нибудь так исцелился хоть от одной змеи? И в этом парадокс Евангелия. Средство, приготовленное Богом, и нужно было поверить, с верой посмотреть на него. И точно так с Евангелием. Тот, кто верой посмотрит на Христа, увидит вот это сияние славы, он действительно исцеляется, получает прощение грехов. В этом удивительность Евангелия. Удивительная весть благой весть. Интересно, что нужно было самому посмотреть на змея. И вы знаете, сегодня многие люди придумали много разных способов, как можно, например, спастись. Когда-то придумали чистилище. И помните, против чего вставал Лютер, когда людям продавали спасение за деньги, индульгенция. Ты можешь заплатить, и твоего родственника стечились и переведут в рай. Были такие случаи, когда крестились за кого-то. Были некоторые такие секты, когда люди принимали крещение за какого-то родственника, и это засчитывалось им во спасение. Когда, например, сегодня говорят, можно молиться за умершего и тоже как-то помочь ему там вечности. И много разных способов, знаете. И даже у нас в евангельских церквях, когда человека призывают к покаянию, и человек говорит, я не знаю, я никогда не молился, не могу молиться. И говорит, ну ладно, не молись, я помолюсь за тебя. Ты лишь только подними руку, что ты согласен с моей молитвой. Если и это тяжело, кивни мне головой, и все будет нормально. Невозможно, нужно самому было посмотреть на этого змея, самому. Нельзя было выдвинуть из своего шатра представителя и сказать, сходи от нашего шатра, от нашего семьи, посмотри на змея, и это зачтется всем. Чего нам всем ходить? Самому. И в этом удивительная суть Евангелия, когда человеку нужно лично уверовать в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Ему нужно самому совершить покаяние. Ему нужно самому принять решение пойти этим узким путем. Ему нужно было самому уверовать в Иисуса Христа. И что значил этот взгляд на этого медного змея? Этот взгляд значил, что человек понимал, никакие другие средства не помогут. Бесполезно, я беспомощен. Есть только одно средство, которое дал сам Бог, и мне нужно пойти и довериться этому средству. В этом суть Евангелия. Человек должен сам лично уверовать во Христа. И последняя, очень важная часть Евангелия. В какой момент человек получает спасение, оправдание и прощение всех его грехов? В тот момент, когда человек верой смотрел на змея, в этот же самый момент он исцелялся. Исцеление не происходило на следующий день. Оно не происходило к вечеру, через час или даже через 5 минут. Моментально. Как только человек верой смотрел на змея, он моментально исцелялся. Это было универсальное средство. И не важно было, сколько яда. Не важно было, в какой степени уже яд завладел сердцем человека. Посмотрел верой, исцелился. И вы знаете, точно так же с Евангелием. Оправдание по вере происходит как раз в тот момент, когда человек верой принимает Христа. Написано, что мытарь пошел оправданным. Иисус сказал Закхею, ныне же пришло спасение дому сему. Иисус сказал разбойнику на кресте, ныне же будешь со мной в раю. Процесс освящения в нашей жизни, он долгий. Это путь длиною всей нашей жизни. Мы освящаемся во Христе. Но оправдание отличается от освящения. Оно происходит моментально, мгновенно. Совершил человек покаяние, выбрал Христа верой, оправдан. Грехи прощены. Это как удар молнии. Вот это было удивительное средство спасения. Посмотрел человек верой и исцелялся. И вы знаете, не каждый мог дойти и быть на одном расстоянии от этого медного змея. Кто-то видел его сдалека, кто-то сблизи, кто-то лучше, кто-то не так хорошо. Но главное было с верой взглянуть. И вы знаете, иногда не так глубоко мы по-разному понимаем Евангелие. Кто-то впервые услышал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Дух Святой коснулся сердца человека, он понял, в чем его спасение, он увидел свой грех, он покаялся и оправдан. Кто-то есть проповедник, пуританин в 18 веке, он сказал 30 проповедей на один только стих Иоанна 3:16. Посмотрите, как он глубоко понимал Евангелие. Но средство спасения было универсальное, верой нужно было принять Христа. И вы знаете, вот эта история, она показывает нам вот эти вот грани Евангелия. Во-первых, укус змеи, он напоминает о яде греха. Нет исцеления. Человек в безнадежной ситуации. С этим нужно что-то делать, иначе его ждет смерть, наказание и суд. Но есть спасение, есть надежда. И это спасение приготовил сам Бог. Оно только одно – спасение в Иисусе Христе. И именно поэтому апостол Иоанн и Петр, они не могли молчать, когда им запрещали, потому что они сказали, нет другого имени под небом, нету, только в нем спасение. Змей был сделан из меди, И это напоминает нам о том, что когда Христос пришел на землю, в нем не было ни вида, ни величия. Нужно было верой увидеть вот эту божественную славу Христа. Четвертое, что каждый должен был посмотреть на змея. Нужно лично уверовать в Иисуса Христа. Лично покаяться, лично избрать этот путь следования за Ним. И пятое, удивительное прощение. Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. И это происходит в тот момент, когда он верой обращается ко Христу. Оправдан, прощен. Такой радости не найдете нигде в мире. И в этом есть радость Евангелия. Радуйтесь о Господе, радуйтесь в Господе, радуйтесь спасению. Из этой истории хотелось бы для нас извлечь один важный и простой урок. Очень важный и простой урок. То, что сделал Моисей. Скажите, что сделал Моисей в этой истории? Ему нужно было сделать очень простую вещь. Взять этого медного змея и вознести над станом, чтобы каждый человек его увидел. И все. Так просто. И это пример сегодня для каждого из нас. Чтобы мы могли вознести Христа в своей жизни. Чтобы мы могли вознести Христа в своей жизни перед погибающим миром. В нашем свидетельстве. Подумайте, когда мы людям свидетельствуем, неверующим о Боге, является ли Христос в центре нашего свидетельства? Посмотрите, Моисею не нужно было перед этим змеем кадить, какие-то ароматы там расставлять, не нужно было укрывать его какими-то тканями, кругом расставлять какие-то свечи, совершать какие-то ритуалы. Ничего не нужно было это делать. Просто вознести змея над станом, чтобы люди его видели, и все. Подумайте о нашем свидетельстве. О чем мы разговариваем, когда говорим неверующим людям? Если там Христос вознесен? Я за свою жизнь слышал очень много таких вещей, когда верующие люди приглашают своих неверующих людей в церковь, друзей. И я слышал много разных таких мотивов или причин, почему человек должен прийти в церковь. Ну, слышал такое. Приходите к нам в церковь, у нас очень много молодежи в церкви. Слышал такое. Приходите к нам в церковь, у нас так поют. Такой хор замечательный. Приходите к нам в церковь, у нас такие образованные проповедники. Приходи в церковь, ну хоть немного образумишься. Может, пить перестанешь. Приходи в церковь, ну, полегчает хоть на душе тебе. Приходи в церковь, у нас такие парни не пьют, не курят, матом не ругаются, тебе подберем. Друзья, есть ли в этих приглашениях Евангелие? Когда мы приглашаем людей в церковь и при этом ни слова не говорим, ты укушен ядом греха, твоя болезнь смертельна, и поэтому тебе нужно бежать сюда, чтобы принять Христа. Если мы этого не говорим, это не Евангелие. И поэтому сегодня вопрос для каждого из нас. Мы держим этого медного змея за пазухой, или мы, подобно Моисею, стараемся вознести его, просто чтобы люди видели, показать. Я слышал вот свидетельство о Билли Грэме. Многие знают, известный проповедник. Я помню его проповеди. И вы знаете, они всегда были очень простые. И всегда о Христе. Вот это то, чем отличало Билли Грэма. И один из телеведущих, который часто участвовал во всех его программах, он рассказывал такое свидетельство о Билли Грэме, что у него была удивительная способность. Вы спросите у него, как он чистит костюм, и он все равно вам расскажет о Христе. И он привел такое свидетельство, что когда вот он, сколько уже ему приходилось, когда готовится аппаратура перед концертом, перед выступлением, всегда выходят те, кто будут говорить, и настраивают аппаратуру, и всегда как-то вот, ну, обычно, что, как вы проверяете?
Раз, два, три.
Да, вот он так и говорит. Обычно люди говорят раз, два, три, или там алфавит начинают читать, или еще что-то. Билли Грэм всегда, когда его просили что-нибудь сказать в микрофон для настроек, он всегда цитировал Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечного». И он говорит, когда я его спросил, почему вы это говорите, он говорит, если во время интервью мне не дадут открыто возвестить Евангелие, то хотя бы об этом услышит оператор, который настраивает аппаратуру. И вот мне кажется, что так и нам нужно делать. Вот в пятницу отошел в вечность вот отец нашей сестры Леры, вот были на похоронах, И там было немного неверующих людей. Два парня, которые копали могилу, и вот этот директор кладбища. Николай Ладович стал говорить слово, Евангелие. И я смотрел, как эти ребята слушали это слово. Это возможность. Мы не знаем, как оно может коснуться, как может измениться их жизнь. Но нам нужно возвеличить Христа в нашем свидетельстве неверующим людям. И сегодня нам нужно серьезно задуматься, когда мы приглашаем людей в церковь, почему они должны сюда прийти. Братья-проповедники, вот все, кто выходит на эту кафедру, нам с вами нужно возвеличить Христа в наших проповедях. Видите, у нас крест символически подсвечивается. Тут есть такая кнопка, ее можно выключить и включить, и крест подсвечивается. Пусть это будет напоминанием, чтобы в наших проповедях сиял Христос. Знаете, есть такая история о том, как в одной церкви за кафедрой тоже был крест, но ниже, не так, как у нас. И на кресте было изображение распятого Христа. Один проповедник был высокого роста, и он, когда выходил, он как бы заслонял распятие Христа. И одна девочка маленькая, она не знала, как его зовут, как-то этот проповедник заболел, месяц его не было, и она спрашивает у мамы своей: «Мама, а где тот дядя, который все время заслонял нам Христа?» Да не будет этого в нашей церкви, братья-проповедники. У нас вот была пасторская конференция в прошлом году, и брат, который приезжал, пастор проповедовал, он говорил, что у них в церкви на кафедре с внутренней стороны написаны такие слова. Это американец. «Сэр, мы хотим, чтобы вы возвеличили нам Христа». Представьте, заходит проповедник и читает такие слова: «Сэр, мы хотим, чтобы вы возвеличили нам Христа». И как стыдно будет проповеднику, если он в своей проповеди даже не вспомнит о Христе. И когда мы иногда в евангелизациях используем такие слова, в брошюрах мы пишем, Откровение 3:15. «Се стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить». Но вы знаете, что в контексте эти слова о церкви. Христос стучит в церковь. Как-то так оказалось, что Христос вне своей церкви. Его забыли, его выбросили. И он стучит, да не будет этого в нашей церкви, чтобы Христос не оказался за дверью, чтобы мы, выходя на эту кафедру, всегда помнили, что нам нужно, подобно Моисею, вознести Христа в нашей проповеди. И тот же Спержин сказал такие слова: «Уберите из проповеди Христа, и вы уберете солнце с небосвода, море оставите без воды, голодного без хлеба». Если человек придет в церковь, если мы здесь, в этом месте, не вознесем этого медного змея, скажите, где еще в мире, в каком месте он сможет с верой посмотреть на него и исцелиться? Больше в мире нет таких мест. Поэтому давайте будем помнить, чтобы и в наших проповедях мы могли возвеличить Христа. Нам нужно в нашей повседневной жизни вознести Христа. У нас есть такой гимн, мы поем «Озеро Генесарецкое». Да? Там есть такие слова, чтобы в нас отражался Христос. Наши дела, наши поступки – это всегда возможность возвеличить Христа. Когда я убегаю от греха, я возвеличиваю Христа. Когда я побеждаю искушение, я возвеличиваю Христа. Когда я тренируюсь в милосердии, сострадании, в добрых делах, я возвеличиваю Христа. И посмотрите, сколько возможностей каждый день нам возвеличить Христа в своей жизни, не правда ли? Сегодня была семья, мы благословляли ребенка, и вы знаете, есть одна картина такая, невозможно ее показать на слайде. Картина, изображающая вот эту историю евреев в пустыне. В центре медный змей, кругом окружают люди, на них видно некоторых уже симптомы укусы этого змея. И вы знаете, как всегда, хороший художник или фотограф, он всегда будет в картине фокусироваться на чем-то центральном. И вот в центральной в этой картине мать с ребенком на руках. И в картине видно, как она пробирается сквозь этих людей и пытается повернуть голову младенца, чтобы он посмотрел на медного змея. Родители, преподаватели воскресной школы, пусть это вам будет напоминание. Возвеличьте Христа, чтобы ваши дети могли увидеть Его, могли увидеть это Евангелие, могли увидеть в Иисусе Христе как Господа и Спасителя. И, конечно же, нам нужно возвеличить Христа в нашей церкви и в нашем христианском общении. Когда мы разговариваем, братья и сестры, в наших христианских общениях, как часто мы вспоминаем Христа? Я вот заметил одну такую деталь, вот когда братья начинают говорить, а вспоминать про армию, могут сутками об этом говорить. И жены даже говорят, слушайте, вот через 10 минут им уже неинтересно. И они говорят, слушайте, сколько можно об этом говорить? Уже 15-20 лет прошло, они все говорят. Я вот сейчас ехал с Москвы, и так в купе здесь попались как раз одни мужчины. И парень один только вот демобилизовался, и как-то вот у него спросили, до 12 ночи все эти мужчины про армию, мне казалось, что они еще выпили по 50 грамм, они уже обнимались, целовались и уже домой друг друга приглашали. И вы знаете, я вот смотрю, вот 9 мая такое есть шествие ветеранов, там встречи ветеранов. Может быть, скоро уже мы не увидим. Вспоминаю дедушку своего, который дошел до Берлина. И он постоянно вот, говорил о войне, там, книги, там, мне. И вот представьте себе встречу ветеранов. Вот я на этой встрече. Но через 20 минут мне уже будет неинтересно. Я уже заскучаю, я уже буду смотреть на те моменты, которые меня, может быть, раздражают. Я буду думать, ну вот, одни старики, а мне хотелось, чтобы здесь какая-то и молодежь была. Ну вот песни какие-то все старомодные, все про войну, а мне хочется и про любовь. Вот как-то и условия не очень хорошие, скамейки какие-то жесткие, дождик накрапывает. И вообще как-то все нудно, скучно и неинтересно. Скажите, почему? Да потому что, чтобы было интересно, нужно пережить. Нужно пройти через то, через что прошли ветераны. Вот почему они об этом говорят. И вы знаете, точно так с Евангелием. Если человек не пережил вот этого глубокого понимания Евангелия, если он до конца не понимает, что такое спасение, от чего он спасен, что для него сделал Христос, то в таком общении и о Христе-то разговаривать неинтересно. И вы знаете, и поэтому сегодня многие церкви, они превращаются в такие концертные программы с участием музыкантов, которые веселят людей, чтобы в церкви было интересно. Люди начинают замечать какие-то второстепенные моменты, жесткие лавки неудобно. Неплохо, если бы в церкви был бильярд, теннисный стол. Проповедники выступают, знаете, в стиле Задорнова и Петросяна. И о Христе говорят все меньше и меньше. И знаете почему? Нет ничего скучнее для невозрожденного человека, чем разговоры о Христе. Нет ничего скучнее. И тогда хочется как-то подстроиться под этих людей, чтобы им в церкви было как-то поинтереснее, повеселее. Но, друзья, да не будет этого в нашей жизни. Давайте, чтобы и Христос был вознесен и в нашей церкви, и в нашем христианском общении. Мы поем такой гимн во время вечери. Там есть такие слова. «Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг! Посмотри, как и весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя». Друзья, наши гости, то, что мы можем сделать для вас сегодня, это вознести перед вами медного змея, чтобы вы могли посмотреть на Христа. И вам нужно лично уверовать, увидеть в нем своего Спасителя, увидеть, что вы укушены ядом греха. Но есть благодать, есть милость, если вы придете к нему с покаянием, если вы придете к нему с верой. Прощен, оправдан. В этом есть для вас Евангелие. Давайте помолимся, давайте вознесем сейчас Христа в наших молитвах.